Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Не включенные в курс литературы. Неизвестные произведения известных авторов.
Сомерсет Моэм. Вкусивший нирваны. Люди в большинстве, собственно говоря, в подавляющем большинстве, ведут ту жизнь, которую им навязывают обстоятельства. И хотя некоторые тоскуют, чувствуют себя не на своем месте и думают, что обернись все иначе, так они сумели бы себя показать, прочие же, как правило, приемлют свой жребий, если не безмятежно, то покорно, подобно трамваю, которые вечно катят по одним и тем же рельсам. И они неизменно движутся взад-вперед, пока в силах, а потом идут на слом. И не так часто встречаешь человека, который сам смело определил ход своей жизни. Если вам подобная встреча выпадает, к такому человеку стоит присмотреться получше. Вот почему мне было любопытно познакомиться с Томасом Уилсоном. Он поступил необычно и смело. Разумеется, эксперимент еще не кончился, а до тех пор судить о его успешности не приходилось. Но то, что мне довелось о нем услышать, рисовало его в необычном свете. И я решил, что с ним стоит познакомиться. Я хотел услышать всю историю из его собственных уст. Люди преувеличивают, они склонны романтизировать, и я был готов к тому, что его история окажется далеко не такой особенной, как меня уверяли. И впечатление это подтвердилось, когда я, наконец, с ним встретился. Это было на пьяцце в Капри. Я проводил там август на вилле друга, незадолго до заката, когда почти все обитатели городка, и туземцы, и иностранцы, собираются там поболтать с приятелями в вечерней прохладе. Одна терраса выходит на Неаполитанский залив, и когда солнце медленно опускается в море, остров Искья вырисовывается темным силуэтом на фоне многоцветного сияния. Это одно из самых прекрасных зрелищ в мире. Я стоял, созерцая его, рядом с моим другом и хозяином. Вдруг он сказал: «Поглядите, а вон Уилсон». «Где?» «Сидит на парапете спиной к нам, в голубой рубашке». Я увидел ничем не примечательную спину, небольшую голову, короткие, довольно жидкие седые волосы. «Вот если бы он обернулся», — сказал я. «Обернется через минуту-другую». Мгновение ошеломляющей красоты миновало, и солнце макушкой апельсина погружалось в винно-багряное море. Мы повернулись и, прислонясь к парапету, смотрели на людей, которые прогуливались взад и вперед, оживленно разговаривая. Пьяцца в Капри, где башенка с часами осеняет пешеходную дорожку, поднимающуюся от порта, и широкие ступени ведут выше к церкви, выглядит идеальной декорацией к какой-нибудь опере Доницетти. Так и кажется, что говорливая толпа вот-вот преобразится в поющий хор. Все было пленительным и нереальным. Это зрелище меня поглотило, и я не заметил, что Уилсон спрыгнул с парапета и направился в нашу сторону. Когда он проходил мимо, мой друг познакомил нас. Уилсон пожал мне руку, вежливо, но безразлично. Затем мой друг пригласил его пойти с нами выпить. Мы неторопливо пошли вместе по пьяцце и дальше по улице до Уморгана. Сели в саду. Вокруг нас другие посетители разговаривали по-русски, по-немецки, по-итальянски. Мы трое некоторое время болтали о том о сём, и вскоре Уилсон попрощался и ушел. А мы не спеша побрели на виллу моего друга ужинать. По дороге он спросил меня, как мне показался Уилсон. «Никак», — сказал я. «Я определил бы его как абсолютно нормального, ушедшего на покой дельца. История, которую вы мне рассказали, — обычные каприйские сплетни». Обычно мы отправлялись купаться на пляж, который назывался «Баня Тиберия». Брали извозчика, оставляли его у поворота дороги и шли напрямик через лимонные рощи и виноградники, откуда тропинка крутыми петлями спускалась к морю. Когда мы были уже почти внизу, мой друг сказал: «А Уилсон снова здесь». Уилсон увидел нас и помахал рукой. Разгоряченные ходьбой, мы быстро разделись и кинулись в воду. В 6 футах от берега она была глубиной в 30 футов, но такой прозрачной, что было видно дно. Хотя и теплая, она бодрила и освежала. Когда я выбрался на берег, Уилсон лежал на животе, подстелив под себя полотенце, и читал книгу. Я закурил сигарету, подошел и сел возле. «Ну, как искупались?» — спросил он, заложил книгу трубкой, закрыл и опустил на гальку у себя под рукой. Он явно был расположен поговорить. «Чудесно», — сказал я. «Такого купания нет нигде в мире. Люди, естественно, верят, будто это были бани Тиберия». Он махнул рукой в сторону бесформенных развалин, частично уходящих в море. «Полная чепуха. Просто одна из его вилл, знаете ли». «Я знал. Но зачем мешать людям, когда им хочется что-то вам рассказать? Если вы позволяете им просвещать вас, они проникаются к вам расположением». Уилсон засмеялся. «Забавный старичок Тиберий». Он принялся рассказывать мне про Тиберия. «Ну, я тоже читал Светония, а потому ничего особенно нового не услышал. Но я заметил, что он довольно эрудирован, о чем и упомянул. Когда я тут обосновался, мне, естественно, стало интересно. Когда живешь в месте, где полно всяких исторических ассоциаций, то история как будто приближается к тебе. Как будто ты сам живешь в исторические времена». Следует сказать, что происходило это в 1913 году. Мир был уютным, благоустроенным местом, и никому в голову не могло прийти, что хоть что-нибудь серьезное может нарушить его тихую безмятежность. «А вы здесь давно?» – спросил я. 15 лет». Он взглянул на спокойное синее море, и его узкие губы тронула странно нежная улыбка. «Я влюбился в этот остров с первого взгляда. Полагаю, вы слышали про легендарного немца, который приехал сюда на неаполитанском пароходике просто пообедать и осмотреть голубой грот, и остался на 40 лет. Со мной было не совсем так, но в конечном счете свелось к тому же. Только в моем случае 40 лет не будет. 25. Но это все-таки лучше, чем ничего». Я не забыл его странных слов в нашем первом разговоре наедине, но больше он к этой теме даже косвенно не возвращался. Как-то, вернувшись с пляжа на пьяцу, мы с моим другом, отпуская извозчика, предупредили, чтобы он был готов в 5 часов отвезти нас в Анакапри. Мы намеревались подняться на Монте-Соляро, пообедать в облюбованной нами таверне, а потом спуститься вниз при свете луны. Было полнолуние, и ночные пейзажи отличались необыкновенной красотой. Пока мы отдавали распоряжение извозчику, Уилсон стоял рядом. Мы подвезли его, чтобы избавить от необходимости подниматься по жаркой пыльной дороге. И больше из вежливости, чем по какой-либо другой причине, я спросил, не хочет ли он присоединиться к нам. «С большим удовольствием», — ответил он. Однако к 5 часам мой друг почувствовал легкое недомогание, перекупался, как он сказал, и долгая утомительная прогулка его не прельщала. Поэтому я отправился с Уилсоном. Мы вскарабкались на гору, полюбовались широким видом и вернулись в гостиницу перед самыми сумерками. разгоряченные, счастливые, замученные жаждой. Обед мы заказали заранее. От сигары Уилсон отказался и закурил трубку. «У нас еще много времени», — заметил он. «Луна поднимется из-за горы не раньше, чем через час». «Луна луной», — сказал я решительно, — «но времени у нас, безусловно, много. В том-то и прелесть Капри, что никуда торопиться не нужно». «Досуг», — сказал он. «Если бы люди знали, это самое драгоценное, что только может выпасть на человеческую долю. А они такие глупцы, что даже не знают, к чему им следует стремиться. Работа. Они работают во имя работы. У них не хватает ума понять, что единственный смысл работы — обрести досуг». Его слова были справедливы, но никто не нашел бы их оригинальными. Я промолчал и только чиркнул спичкой, чтобы зажечь мою сигару. «Когда я в первый раз приехал на Капри, было полнолуние», — продолжал он задумчиво. «Словно и луна была та же, что вот сейчас». Я улыбнулся. «Она и была та же», — он ухмыльнулся в ответ. «Я хотел сказать другое. Словно все было вчера. 15 лет. А когда я оглядываюсь назад, кажется, что и месяца не прошло. Я никогда раньше в Италии не бывал. Приехал в летний отпуск, осмотрел достопримечательности, а потом отправился сюда на неделю. Остров мне сразу понравился. То есть я хочу сказать еще с моря, когда я смотрел, как он приближается. И потом, когда мы спустились в шлюпки и высадились на набережной. Арава вопящих людей, кто хватает твой багаж, кто расхваливает отель. И ветхие домики на набережной, и дорога вверх к отелю, и ужин на террасе – все это околдовало меня. Я просто не понимал, что со мной делается. Я прежде не пил каприйского вина, но я про него слышал и, наверное, немножко перепил. Все ушли спать, а я сидел на террасе, смотрел на луну над морем, а вдали Везувий и багровый столб дыма над ним. Конечно, теперь я знаю, что пил чернила. Каприйское вино, как бы не так. Но тогда мне казалось, что так и надо. Опьяняло меня не вино, а форма острова – и эти вопящие люди, и луна с морем, олеандры в саду отеля. Я еще ни разу не видел олеандров. Это был длинный монолог, и у него пересохло в горле. Он взял свою рюмку, но она была пуста. Я заказал еще вина, и когда его подали, наполнил наши рюмки. Он сделал большой глоток, вздохнул от удовольствия и продолжал. На следующий день я отыскал пляж, где мы сейчас бываем. Хорошее купание, подумал я, и пошел бродить по острову. Мне повезло. Была фиеста, церковный праздник, и я вдруг увидел процессию. Статуя Пресвятой Девы, священники, служки, а за ними валит толпа веселых, хохочущих, радостных людей, разнаряженных кто как может. Я там встретил одного англичанина и спросил у него, что тут происходит. «Празднуется День Успения», — сказал он. «Во всяком случае, так утверждает католическая церковь, но по обыкновению передергивает. Это праздник Венеры, чисто языческий, понимаете? Афродита, рождающаяся из морской пены и все прочее». От его слов мне как-то странно сделалось. Будто вдруг древностью на меня пахнуло. Не знаю, как выразить. Если бы судьба хотела, чтобы я и дальше оставался управляющим банка, так помешала бы этой моей прогулке.
«Так вы были управляющим банка?»
«Да. Это был мой последний вечер. Утром в понедельник мне нужно было быть в банке. Я смотрел на эти две огромные, встающие из воды скалы, на огоньки рыбачьих лодок». И все было таким мирным, таким прекрасным, что я сказал себе:
А зачем, собственно, мне возвращаться? Ведь не то, чтобы я был кому-то нужен. Моя жена умерла от бронхиального воспаления легких еще 4 года назад, а девочку взяла к себе бабушка, мать моей жены. Старая дура толком за девчонкой не смотрела, и у нее началось заражение крови. Ей ампутировали ногу, но спасти все равно не смогли. Она умерла, бедная малышка.
«Ужасно», — сказал я.
«Да, мне было очень тяжело, хотя, конечно, меньше, чем если бы она жила со мной. И, может быть, в конечном счете так было лучше. У одноногой девушки что за жизнь?» Я и о жене горевал. Хотя не знаю, долго ли бы это продлилось. Она была из тех женщин, кого всегда заботит, что подумают другие люди. Путешествовать она не любила. Знаете, я в первый раз побывал на континенте только после ее смерти.
Но, вероятно, у вас есть родственники?
Никого. Я был единственным ребенком. У отца был брат, но он уехал в Австралию еще до моего рождения. Думаю, в мире нашлось бы мало таких одиноких людей, как я. И я не видел, почему не могу поступить так, как хочу. Мне тогда было 34.
Он уже сказал, что прожил на Капри 15 лет. Следовательно, теперь ему было 49.
Я работал с 17 лет, и впереди меня ждало все одно и то же. Одно и то же, пока я не уйду на пенсию. И я спросил себя, стоит ли оно того? Почему не бросить все и не провести здесь оставшуюся мне жизнь? Ничего прекраснее я нигде не видел. Но я прошел деловую школу, и я осторожен по натуре.
«Нет», — сказал я, — «не надо поддаваться влиянию минуты. Я уеду завтра, как собирался, и хорошенько подумаю. Может быть, в Лондоне все будет выглядеть иначе».
Идиот я был, верно? Потерял целый год.
«Так вы не передумали?»
«Конечно, нет. Все время, пока я работал, я вспоминал купания здесь, и виноградники, и прогулки по горам, и луну, и море, и пьяцу по вечерам, когда все собираются на ней поболтать после трудового дня. Меня только одно смущало. Имею ли я нравственное право не работать, как работают остальные люди?» И тут мне попалась историческая книга какого-то Мэриена Крофорда, и там был рассказ о Сибарисе и Кротоне. Это были 2 города, и в Сибарисе они только развлекались и наслаждались жизнью, а в Кротоне были суровые, трудолюбивые и все прочее. И вот однажды кротонцы обрушились на Сибарис и стерли его с лица земли. А через некоторое время откуда-то явилась какая-то орда и стерла с лица земли Кротону. От Сибариса не осталось ни единого камня, а от Кротоны сохранилась 1 колонна. Это для меня все и решило. В конечном счете вышло одно, верно? И если взглянуть теперь, кто больше остался в дураках? Я не ответил, и он продолжал. Все упиралось в деньги. Банк давал пенсию только после 30 лет службы, но тому, кто уходил раньше, выплачивалось выходное пособие. Его, вместе с тем, что я выручил бы от продажи дома, не хватало для покупки пожизненной ренты. Было бы глупо пожертвовать всем ради того, чтобы вести приятную жизнь и не располагать деньгами, которые делали бы ее приятной. Я хотел иметь собственный домик, служанку, которая вела бы хозяйство, и достаточно денег на табак, приличную еду, иногда на книгу, ну и еще что-нибудь на непредвиденные расходы. Я точно знал, сколько мне нужно, и выяснилось, что денег у меня как раз хватит для ренты на 25 лет.
«Вам тогда было 35?»
«Да. Она обеспечивала меня до 60. А в конце концов еще вопрос – удастся ли дотянуть до 60? Очень многие умирают на 60-м десятке. Да и вообще, когда человеку стукает 60, все лучшее у него так или иначе позади.
Но с другой стороны, нельзя же быть уверенным, что обязательно умрешь в 60.
Ну, не знаю. Все зависит от самого человека, верно? На вашем месте я бы остался в банке, пока не получил бы право на пенсию. Мне было бы тогда 47. Я был бы еще не настолько стар, чтобы не получать удовольствие от моей жизни. Мне ведь теперь уже больше, чем 47, и я наслаждаюсь ею точно так же. Но я был бы уже не способен испытывать ту радость, какую дает молодость. Понимаете, и в 50 можно получать от жизни не меньше удовольствия, чем в 30. Но оно другое. А я хотел пожить идеальной жизнью, пока у меня еще оставалось достаточно энергии и бодрости изведать ее со всей полнотой. 25 лет представились мне долгим сроком. И за 25 лет счастья, видимо, стоило заплатить чем-то очень весомым. Я уже решил протянуть еще год. И протянул, а тогда объявил, что ухожу, подождал, чтобы мне выплатили пособие, и тут же купил ренту и приехал сюда.
Ренту на 25 лет?
Совершенно верно.
И вы ни разу не пожалели?
Ни единого. Я уже получил за свои деньги сполна.
А у меня еще 10 лет впереди.
Согласитесь, после 25 лет абсолютного счастья следует удовлетвориться и поставить точку.
Может быть. Он не сказал прямо, что сделает тогда, но его намерения были очевидны. Примерно так все это уже мне рассказал мой друг, но когда я услышал историю Уилсона из уст его самого, она обрела иное звучание. Я из-под тишка покосился на него. Все в нем выглядело заурядным. Никто, глядя на это вполне обыкновенное чопорное лицо, ни на секунду не заподозрил бы, что он способен на разрыв с общепринятым. Я его не осуждал. Так странно он распорядился не чьей-то, а собственной жизнью. И я не видел причин, почему он не мог поступить с ней, как ему хотелось. И все же по спине у меня пробежала холодная дрожь.
«Озябли?» — он улыбнулся.
«Так пойдемте. Луна уже должна подняться высоко».
Когда мы прощались, Уилсон спросил, не хочу ли я посмотреть его домик. И 2-3 дня спустя, узнав, где он живет, я отправился к нему. Жил он в крестьянской хижине посреди виноградника, довольно далеко от города и с видом на море. У двери рос старый олеандр в полном цвету. Хижина вмещала две комнатушки и крохотную кухоньку. Спальня была обставлена как монашеская келья, но гостиная, приятно пахнувшая табаком, выглядела уютной. Внушительное бюро с полукруглой крышкой, небольшое пианино и битком набитые книжные полки. Уилсон объяснил, что дом принадлежит владельцу виноградника, который живет в другом доме выше по склону, и его жена приходит каждый день убирать и готовить. Он нашел эту хижину еще в свой первый приезд на Капри, а когда вернулся, снял ее и с тех пор живет здесь. Увидев, что пианино открыто и на пюпитре стоят ноты, я попросил его сыграть что-нибудь. «Я ведь только бренчу, но музыку люблю и получаю от этого большое удовольствие». Он сел за пианино и сыграл одну из частей бетховенской сонаты. Благодаря этому визиту и тому, что я слышал от других людей, у меня сложилась, мне кажется, достаточно верная картина жизни, которую он вел 15 лет. Она, бесспорно, была очень тихой. Он купался, много гулял и как будто по-прежнему свежо воспринимал красоту острова, который узнал так близко. Он жил экономно, но с комфортом. Единственной его страстью была красота природы. И он искал радости в самом простом и естественном, в том, что жизнь предлагает всем. Возможно, вы скажете, что он вел весьма эгоистичное существование. Да, так. От него никому не было пользы, но, с другой стороны, он никому и не приносил вреда. Я бы тут же забыл о нем, когда бы не знал, что в некий день, через 10 лет, если только случайная болезнь не оборвет его жизнь раньше, он должен будет сознательно проститься с миром, который так любит. Было бы нечестно по отношению к нему, если бы я не упомянул, что у него вовсе не было привычки рассказывать о себе. По-моему, он доверился только одному человеку, моему другу, у которого я гостил. И мне он рассказал свою историю, я уверен, только потому, что подозревал, что я ее уже знаю, а к тому же выпил в тот вечер много вина. Время моего визита подошло к концу, и я уехал с острова. Год спустя разразилась война. В моей жизни произошли разные события, и ход ее изменился. Так что миновало 30 лет, прежде чем я снова попал на Капри. Мой друг вернулся туда уже довольно давно, но он больше не был богат и переехал в другой дом, где было слишком тесно, так что мне предстояло жить в отеле. Он встретил меня на пристани, и мы пообедали вместе. За обедом я спросил его, где расположен его новый дом. «Вы его знаете», — ответил он. «Это хижина, где жил Уилсон. Я пристроил еще одну комнату, и получилось очень недурно». Слишком много другого все эти годы занимало мои мысли, и я совершенно забыл Уилсона. Но теперь вспомнил с некоторым страхом. 10 лет, оставшиеся ему, когда я с ним познакомился, уже, наверное, давно истекли. Он покончил с собой, как собирался? Это довольно мрачная история. План Уилсона был верным. С одним только недостатком, которого, полагаю, предусмотреть он не мог. Ему не приходило в голову, что через 25 лет полного счастья в этом тихом захолустье, где ничто не нарушало безмятежности его существования, он постепенно утратит твердость характера. Воле нужны препятствия, чтобы сохранять силу. Когда ничто не идет ей наперекор, когда осуществление желаний не требует никакого напряжения, ибо желаешь ты лишь того, что можно получить, просто протянув руку, воля становится дряблой. Если все время ходить по плоскости, мышцы, необходимые для подъема в гору, атрофируются. Банально, но верно. Когда срок ренты истек, у Уилсона уже не хватало решимости сделать то, что было ценой за эти долгие годы счастливой безмятежности. Насколько я могу судить по тому, что узнал в тот вечер от моего друга, дело было не в том, что ему недостало мужества, просто он никак не мог решиться и откладывал со дня на день. Он прожил на острове так долго и всегда платил за все с такой пунктуальностью, что теперь обнаружил много людей, готовых при первой просьбе судить его небольшой суммой. Все поверили ему, когда он рассказал, что скончался один его родственник, и он временно оказался в стесненном положении, так как не может получить причитающиеся ему деньги, пока не будут завершены необходимые юридические формальности. Таким манером он просуществовал год с небольшим. Затем местные торговцы отказали ему в кредите, и никто больше не сужал ему денег. Он вошел в свою крохотную спальню, закрыл дверь, задернул занавески и разжег древесный уголь в жаровне. На следующий день, когда Асунта пришла приготовить ему завтрак, она нашла его без сознания, но живого. Под кровлей гуляли сквозняки, и хотя он что-то сделал, чтобы закрыть доступ свежего воздуха в спальню, это большой роли не сыграло. Уилсона доставили в больницу, и хотя некоторое время состояние его было очень тяжелым, он все-таки поправился. Но от потрясения у него помутилось в голове. Он не был сумасшедшим, во всяком случае в такой степени, чтобы поместить его в приют для умалишенных. Однако было ясно, что он не в своем рассудке. «Я побывал у него в больнице», — сказал мой друг, — «и попытался разговорить его, но он только глядел на меня каким-то странным взглядом, словно не мог вспомнить, где видел меня раньше. В постели он выглядел страшновато. Недельная седая щетина на подбородке и щеках, но если не считать странного выражения глаз, казался вполне нормальным».
«Какого странного?»
«Не знаю, как точно его описать. Недоумение, растерянность. Сравнение, конечно, нелепое, но представьте себе, вы подбросили камень, а он не упал и повис в воздухе. Да, это может поставить в тупик. Ну вот, такими и были его глаза». Решить, что делать с ним дальше, оказалось непросто. У него не было ни денег, ни возможности их заработать. Его имущество продали, но вырученных денег не хватило и на уплату его долгов. Он был англичанином, и итальянские власти не желали брать на себя ответственность за него. Английский консул в Неаполе не располагал казенными суммами для подобного случая. Конечно, его можно было отправить в Англию, но никто не знал, что с ним делать там. И тут Асунта, служанка, сказала, что он много лет был хорошим хозяином и хорошим жильцом, и пока у него были деньги, всегда платил аккуратно. Так пусть спит в дровяном сарайчике при хижине, в которой живут они с мужем, и ест с ними. Ему предложили такой выход. Понял он или нет, решить было трудно. Когда Асунта явилась забрать его из больницы, он пошел с ней без всяких возражений. Собственной воли у него, казалось, больше не было. «Она содержит его вот уже третий год», — сказал мой друг. «Они поставили ему колченогую кровать и дали пару одеял, но окошка нет, зимой там ледяной холод, а летом жарко, как в духовке. И еда убогая. Вы же знаете, как едят эти крестьяне». Макароны по воскресеньям, а мясо раз в год по обещанию.
Но как он проводит время?
Бродит по горам. Раза два я пытался с ним повидаться, но это бесполезно. Увидев кого-нибудь, он убегает, как заяц. Асунта иногда заходит ко мне поболтать, и я даю ей немножко денег ему на табак. Но только Богу известно, что она с ними делает».
«Они обращаются с ним прилично?» — спросил я.
«Асунта, я уверен, о нем заботится. Она смотрит на него, как на ребенка. Ее муж, боюсь, не слишком хорош с ним. Не думаю, чтобы он допускал какие-нибудь жестокости, но, видимо, держится с ним сурово. Заставляет таскать воду, чистить коровник, ну и так далее».
«Да, скверно», — сказал я.
«Он сам на себя это навлек.
Но все равно... это выглядит жутковато».
Два-три дня спустя мы с моим другом прогуливались по тропинке, петлявшей в роще. «Вон Уилсон», — внезапно сказал мой друг.
«Не поворачивайте головы, вы его только напугаете. Идите прямо».
Я шел, глядя на тропинку, но уголком глаза заметил человека, прятавшегося за стволом маслины. При нашем приближении он не шелохнулся, но я чувствовал, что он внимательно следит за нами. Едва мы прошли мимо, как сзади послышались бегущие шаги, точно затравленный зверек, Уилсон кинулся в безопасное убежище. Больше я его не видел. В прошлом году он умер. Эту жизнь он терпел 6 лет. Однажды утром его нашли на склоне горы. Лицо у него было мирным, словно он умер во сне. С
С того места, где он лежал, ему были видны Фарольони, две гигантские скалы, поднимающиеся из моря. Было полнолуние, и, наверное, он пошел туда поглядеть на них при лунном свете. Может быть, он умер, не выдержав такой красоты.
С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других.
Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.